но средств для того правительство не имело и не видело иного, как использовать коробочный сбор, ибо еврейское общество не может не быть заинтересовано в трудовом устройстве своих членов. В 1840-м Николай I утвердил этот проект. Термин «бесполезные евреи» был заменен на «не имеющие производительного труда». Все меры о преобразовании еврейской жизни сводились при этом в единое постановление, и была предусмотрена такая последовательность их. Первое. Упорядочение коробочного сбора и уничтожение кагала. Второе. Устройство общеобразовательных школ для евреев. Третье. Учреждение губернских раввинов. Четвертое. Поселение евреев на казенных землях для земледелия. Пятое. Разбор. Шестое. Запрет носить еврейскую долгополую одежду. Киселев мыслил о разбор в еще не ближайшем будущем. Николай же передвинул его раньше земледелия, которое уже треть века не получалось. Однако разбор предусматривал пятилетний предварительный срок выбора занятий, и само оглашение меры произошло только в 1846, так что саморазбор должен был начаться лишь с января 1852. В 1843 против разбора протестовал генерал-губернатор Новороссии граф Воронцов, писавший, что занятие этого многочисленного класса мелких торговцев и посредников оклеветано, а к числу бесполезных отнесены 80% еврейского населения, то есть 80% евреев занимались преимущественно торговлей. Но по просторным экономическим условиям Новороссийского края надеялся Воронцов, что обойдется безо всякой принудительной меры, не следует и выселять евреев из сел, а надо лишь усилить среди них образование. Предупреждал он и о вероятном негодовании Европы от разбора. Да, уже обожжась, как воспринята в Европе попытка выселения евреев из приграничной полосы, российское правительство теперь в 1846 составило аргументированное оповещение о новой мере, что евреи не имели в Польше ни гражданства, ни права на недвижимое имущество и вынужденно ограничивали свою деятельность мелочной торговлей и шинкарством. А при переходе в Россию расширены границы оседлости евреев, они получили и гражданские права, и вступление в городское торговое состояние, право недвижимой собственности, право вступать в земледельческое состояние и право образования, включая университеты и академии. И надо признать, что действительно евреи получили все это уже за первое десятилетие пребывания в пресловутой тюрьме народов. Однако столетия спустя в обзорном сборнике еврейских авторов это будет оценено так. При присоединении к России польских районов и их еврейского населения были даны обещания прав и сделаны попытки осуществить эти обещания, курсив мой, Александр Солженицын. Обещания исполнялись, попытки были успешными. Но в то же время начались массовые изгнания из деревень, действительно начинались, да никогда не осуществились. Двойное налоговое обложение, последовательно не взималось и вскоре отменено. Установление черты оседлости. Мы видели, что по обстоятельствам конца XVIII века границы оседлости были сперва географическим наследством. Если такое изложение истории считать объективным, то до истины не договориться. Но, к сожалению, гласило дальше правительственное оповещение 1846 года, евреи не воспользовались многим из этого. Постоянно чуждаясь слиянию с гражданским обществом, среди которого живут, они большей частью остались при прежних способах существования за счет труда других. И оттого со всех сторон возникают справедливые жалобы местных жителей. Поэтому с целью поднять благосостояние евреев необходимо изъять их из зависимости от старшин общины, наследовавших прежней кагальной верхушке, распространить в еврейском населении просвещение и практические познания, учредить особые еврейские общеобразовательные училища, дать средства для перехода к земледелию, устранить неприятное для многих евреев отличие в одежде. И правительство считает себя вправе надеяться, что евреи прекратят всякие предосудительные способы жизни и обратятся к труду истинно производительному и полезному. Лишь уклоняющиеся от того будут подвергнуты мерам побудительным, как тунеядцы, и как тягостные и вредные для общества члены. В ближайшем на то ответе Монтефиоре осудил предполагаемую меру разбора, настаивая, что вся беда в ограничении передвижения евреев и их торговли. Николай же возражал, что если обращение евреев к производительному труду увенчается успехом, то время, само собою, приведет к постепенному уменьшению ограничений. Он рассчитывал на перевоспитание трудом. Терпя поражение в преобразовании еврейской жизни и так, и этак, и по-третьему, он вознамерился отомкнуть еврейскую замкнутость и решил проблему слияния еврейского населения с прочим через труд, а к труду через рекрутство, причем энергически усиленное. И сокращенный притом именно для евреев срок воинской службы с 25 лет до 10 и цели производственного обучения не были видны, а реально ощущался вот рекрутский набор, теперь утроенный по сравнению с христианами. 10 рекрутов с 1000 мужчин ежегодно, для христиан 7 с 1000 через год. В сопротивление усиленному рекрутскому набору тотчас усилились и рекрутские недоимки. Назначенные к набору скрывались из своих обществ. В ответ, конец 1850-го, последовало распоряжение за каждого недоставленного к сроку рекрута брать новых 3 рекрутов сверх недоимочного. Теперь еврейские общины и рекрутские старосты стали весьма заинтересованы ловить беглецов, либо вместо них каких-либо других безответных. В 1853-м были изданы правила о дозволении еврейским обществам и частным лицам представлять за своих рекрутов всякого пойманного беспаспортного. В еврейских обществах появились наемные хапуны, которые и захватывали пойманников, и тех, кто действительно уклонился от призыва, или кто с просроченным паспортом, хотя бы даже и из другой губернии или бессемейный подросток, и за них получали зачетную квитанцию в пользу нанявшего их общества. Но все это не восполняло недостачи рекрутов. И в 1852 добавилось еще два распоряжения. Одно, что за каждого лишнего сданного рекрута с общины списывается 300 рублей недоимки. Второе, о пресечении укрывательства евреев от воинской повинности, требовавшее сурово наказывать тех, кто бежал от рекрутщины, штрафовать те общины, в которых они укрываются, а вместо недостающих рекрутов брать на службу их родственников или руководителей общин, ответственных за своевременную поставку рекрутов. Пытаясь всеми способами избежать рекрутщины, многие евреи бежали за границу, уходили в другие губернии. Тут началась рекрутская вакханалия. Еще более ожесточились хапуны, а напротив, здоровые и способные к труду бежали, укрывались, и недоимка общин только росла. Возникли и протесты ходатайства от оседлой производительной части, что если набор установится в одинаковом размере для полезных и для не имеющих производительного труда, то неоседлые всегда будут иметь возможность укрываться, а вся тягость падет на полезных, и они будут приведены в расстройство и разорение. Административное докручивание приводили к очевидной нелепости, уж не говоря о растущем напряженном состоянии всего еврейского населения, да еще перед предстоящим разбором. Сам разбор, однако, все не начинался из-за возникших затруднений, например, сомнений о ряде отраслей труда, полезны они или нет. Это вызвало напряжение петербургских канцелярий. Государственный совет просил отсрочить разбор, пока не будут разработаны правила о цехах. Государь на отсрочку не соглашался. В 1851 опубликовали временные правила о разборе евреев. В 1852 особое правило о еврейских ремесленных цехах в защиту их. Еврейское население жило в большой тревоге, но по свидетельству генерал-губернатора Юго-Западного края уже и не верило, что разбор состоится. И действительно, разбор не был осуществлен. Еврейское население фактически не было разбито на разряды. В феврале 1855-го Николай I внезапно умер, и разбор навсегда прекратился. Николай I в 50-е годы вообще занесся в закрайней самоуверенности, наделал грубых промахов, нелепо втянувших нас в Крымскую войну против коалиции держав, и в разгар ее скоропостижно умер. И вот внезапная смерть императора также вызволила евреев в тяжелую пору, как через столетия смерть Сталина. Тем завершилось первое 60-летие массового пребывания евреев в России. И надо признать, что такая древняя и сложно переплетенная проблема пришлась не по подготовке, не по уровню и прозорливости российских властей того времени. Но и приписывать российским правителям ярлык гонителей евреев — это искривление их намерений и преувеличение их способностей.